гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, дамы и господа. Я Елена Ханга вместе с моей постоянной сведущей Дарьей Завгородней. Приветствую вас. И сегодня у нас в гостях гость, который снимался в почти 100, вдумайтесь в эту цифру, в 100 фильмах.
Слушайте, а я читала 350 фильмов.
А может быть и 350. Я уже не говорю о том, сколько он озвучил. Мы его обожаем за то, что его голосом говорит Микки Рурк, Эдди Мерфи, Майкл Кейн, Кэрри и так далее.
Пьер Ришар, этот крепкий орешек Брюс Уиллис.
Брюс Уиллис, не главное, любовь моей дочки, его голосом говорит ослик из Шрека. Прошу любить и жаловать, Вадим Андреев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы пришли к нам.
Ой, я очень рад, что я пришел к вам, в вашу уютную студию, на вашу замечательную уютную передачу.
А вас не приглашали в книгу Гиннесса в связи с таким количеством картин, в которых вы снимались? Полнометражные, озвучки,
сериалов
миллион.
Я думаю, что книга рекордов Гиннесса не очень знает меня как такового. Они больше знают голливудских и прочих. Но количество действительно, я иногда стесняюсь.
Ну, самый любимый ваш проект?
Сложно сказать, ну, одна из любимых проектов, даже не потому, что я там снимался, я не самая, может быть, любимая роль, хотя дорогая, это «Кадетство» был такой проект, именно потому, что вот он вроде бы снят в наше время, но он, я все думал, почему такой секрет, в чем секрет успеха такого сумасшедшего? Он снят в какой-то стилистике вот тех наших вот советских добрых наивных
ностальгия
фильмов. Да, такая. Когда идет позитив с экрана.
Вот это. Но вот хочу просто напомнить некоторые фильмы. Вы, Дарья, вы мне помогите. Это «Кармелита», это «Дети Арбата», это «Женатый холостяк», это «Батальон требует просит огня».
«Батальоны просят огня».
«Батальоны просят огня». Это «Отцы и деды», это «ТАСС уполномочен заявить», это... Это вот просто 1/100 того, что
я снято. Тут прочла, что у Вадима Юрьевича была очень главная роль в фильме «Баламут», такой фильм на молодежную социальную тематику. А оказывается, она ему совершенно не нравится вообще. Первая ваша роль дебютная.
Ну, честно говоря, совсем не нравится. Хотя, действительно, я благодарен тому, что режиссер Владимир Роговой, классик советского кино, снявший до этого «Офицеры», фильм замечательный, утвердил меня, третьекурсника, в ГИКа, совершенно зажатого, совершенно деревянного мальчика, на главную роль, несмотря на сопротивление художественного совета студии Горького, несмотря на то, что я очень не нравился автору сценария, но он был тогда еще молодой, и это был его дебют, Сергей Бодров-старший. В общем, он на свой страх и риск меня утвердил. И я думаю, что он потом переживал и, в общем, наверное, понимал, что какую-то совершил ошибку. Я эту роль очень не люблю. Хотя она принесла мне первую славу. Это она собрала фильм «Баламут», в 79-м году вышел на экраны. Он собрал за первый год проката 80 миллионов зрителей. Я проснулся знаменитым.
Мы стали узнавать науку.
Да, и мне все вот до сих пор, в старшее поколение, вот «Баламут», как вы там сыграли? Я знаю, что я там никак не сыграл. Я ходил деревянный, плюс еще режиссер, который на меня все время орал. Такая была манера у режиссера. Он кричал: «Бездарность, идиот, кретин, куда ты пошел?»
Кого я утвердил? Что вы были деревянные.
Я от этого еще больше зажимался, когда там массовки, 100 человек, а тебе в мегафон, тебя там покрывают всякой бранью. Вот, я, конечно, спасло замечательные партнеры, которые как свита сыграла короля, что называется. И потом очень много исправилось на звучании просто.
А вот я хотела узнать, в основном у вас роли таких, ну, во всяком случае, раньше были простоватые, добрые, славные. С возрастом все изменилось. Теперь вы играете бизнесменов, политиков. Иногда. И в основном отрицательных героев.
Ну, милиционеров тоже отрицательных.
Ну, тоже не
разных.
Очень положительных.
Нет, всяких
милиционеров. Вот скажите, а вам никогда не хотелось сыграть Гамлета? Вот вы никогда не боялись, что станете заложником какой-то одной роли, вот как с Крамером было, вот он так ненавидел этот образ,
да, это
который эксплуатировали все режиссеры. И первое, что он сделал, когда приехал в Америку, он сделал операцию на глаза и решил вот тут вот сейчас, и вот как-то...
И утратил свое очарование.
Да, да. Но дело в том, что мне повезло в этом смысле. Я, в общем, у меня нет амплуа действительно как такового, и меня пользуют, слава богу, в очень разных качествах. И много было комедийных, острохарактерных ролей. И да, сейчас превалирует после кадетства, в некотором смысле, конечно, очень много мундирных полковники, генералы. Но при этом я сыграл Сталина у Юры Кары в полнометражном фильме «Королёв», да, генералиссимуса. То есть все-таки играл очень много. Действительно, вот у меня нет, слава богу, у меня нет клише, когда вот надевают, и ты из него не выберешься. Вот у нас есть очень хорошие актеры, которые, это не их вина, это их беда, что они вот из проекта в проект, вот он ходит, одинаковый, его так пользуют. Отказываться тоже боится, я его понимаю, абстрактного, вдруг не позовут. У меня, я говорю, слава богу, в очень разные предложения.
А
очень
вот Сталина интересно сыграть, вот это же надо как-то настроиться, посмотреть какие-то хроники со Сталиным.
Ну,
вот,
во-первых, я много смотрел, я, в общем, как-то, я вообще очень люблю историю.
И акцент такой легкий.
Акцент делал, потом я играл его уже, это уже 49-й год, то есть ему уже было под 70. То есть, ну, был, конечно, сложный грим такой. Потом я высокий, он же был невысокого роста, поэтому партнеры рядом, они сидели, чтобы не было...
А вы на полусогнутых не подходили.
Пытался эту руку сделать сохнущую. Ну, в общем, у меня, не знаю, надеюсь, что фильм выйдет, он такой получился... Такой Сталин, я старался его сделать все-таки таким, почему все-таки его же любили, и любили страстно народ.
Ну, кто любил, а кто?
Ну,
а
я
кто
понимаю, ну, но массово же его прям вот за родину, за Сталина. Я старался вот сыграть им с очень страшный юмор у него там, но при этом очень обаятельного человека. Все, кто его знал лично, даже зная все то, что творилось, отмечали, что он был очень, в общем, такой обаятельный, добродушный человек.
А есть ли какая-то роль, о которой вы до сих пор мечтаете?
Фальстаф. Понимаю, что Гамлет уже никак. Я хоть и пошел в фитнес-клуб, но понимаю, все равно никак Гамлет уже нет.
А Фальстаф чего?
Фальстаф замечательный.
Да, но ты Гамлет тоже толстенький, в принципе.
Ну, это не поймут все равно. А Фальстаф – это вот мое.
Продолжение программы слушайте через минуту. В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Актер театра и кино Вадим Андреев.
Мечтать – это абстрактно мечтаешь? Или ты ходишь, там, шуршишь, звонишь режиссеру?
Это
ну, как это делать?
Не, ну, это я понимаю, это можно... Я просто мечтаю об этом, как вот спросить, о чем вы мечтаете?
Ну, просто.
Ну, вот мечтаешь.
Ну, а найти сценариста к нему с ножичком. Я хочу сыграть с Фальстафа.
Узнать, кто собирается снимать этот фильм, послать свое резюме.
Я точно знаю, что никто не собирается снимать.
А предложить, подойти к Никите Сергеевичу, сказать, вы знаете, вот...
Что же вы Шекспира-то
Никите Сергеевичу, это все равно, что к Владимиру Владимировичу подойти.
Настолько,
попробуйте.
Да?
Ну, я думаю, да, я как-то не вхож.
А я вам скажу, куда он приходит. Он все время приходит, журнал есть такой, Hollywood Report, или Репортер, и он всегда приходит на мероприятие этого журнала.
Но меня-то туда не...
А Лена вам устроит проходочку.
Не, я вот, что касается договариваться, это не про меня. Я вот всегда плыву по течению. Слава богу, оно, в общем...
Ну, вам везло.
Ну, путь витиеват, я не могу сказать, 5 лет не снимался в свое время.
Это в
90-х.
А из-за чего?
Да, ничего не снималось.
А как выжить было, вот когда, ну, не приглашают тебя? Дело даже не в деньгах, как-то пережить можно. Но вот ты же актер, ты живешь тем, что камера.
Ну, вот камеры не было, но спасало то, что, ну, относительно, вот тогда как раз вот спасало вот то самое звучание. Тогда вот был канал «Дважды два», если помните, он, по-моему, сейчас есть. Но тогда вот он специализировался, мы ничего не снимали, но мы вот покупали вот эти все бразильские, венесуэльские и так далее сериалы. И вот мы благополучно их озвучивали четвером, две барышни, два мужчины за всех... На все голоса. Я Санта-Барбара, не всю, конечно,
Боже,
осилил.
Санта-Барбара.
Ну, я в серии 80 поучаствовал.
80? Ну, давайте посмотрим что-нибудь.
Да, посмотрим работы. Да.
Давайте.
Я должен сообщить вам неприятную новость. Так вот, Ваша конституционная жалоба отклонена, но у нас еще остается просьба о помиловании, о президентском помиловании. Где же это? А, знаете, с кем я послезавтра встречаюсь по вашему поводу? С генералом Деголем.
Аксель Фуале!
Билли, как поживаешь, старина?
Сколько я тебя не видел.
Это твой офис? Надо же, как замечательно ты его обставил. Господи, еще и фикус. Какой огромный фикус, а?
Да какой там фикус? Смотри.
Ты поставил холодильник в офисе? Мне думается, даже у Эдгара Гувера не было холодильника в офисе. Разве что сушилка для волос. Тебе что, дали капитана?
Итак, автоматика работает.
Да, чуть штаны не наделал.
Теперь нужна движущаяся цель.
В смысле?
В смысле, беги.
То есть?
Пробегись. Марш.
О, боже. Я видел такую походку в парке юрского периода.
А я уже 30 лет так хожу и совершенно не страдаю, ясно?
Так, плавно, надо плавно. Нет, не смотрите вниз, не смотрите вниз. Нет, глаза здесь, подбородок нужно держать параллельно полу. А теперь скользите, скользите. Слушайте, вы не на коньках. Скользите.
Скольжу.
Нет, нет, не задирайте ноги. Не задирайте. Зачем вы их задираете?
Потому что я собираюсь бежать.
Нет, постойте, постойте, постойте.
Что?
Со мной, со мной.
Легко, легко.
Это Майкл Кейн, это любимый.
Ну вот Майкл Кейн, мой любимый актер.
Да, мой
теперь
тоже.
Я знаю, пожалуйста. Почему он мой любимый. Он говорит вашим голосом.
Нет, это я говорю его голосом.
Это ну, все потрясающе. Говорят, а вот вы сказали, пока шла запись, вы сказали, что подарил Брюс Уиллис вам бейсболку. Это интересно, там. Расскажите пару слов.
А, ну, он приезжал в Москву, там, я не знаю, наверное, вот как-то премьерная, такая, как промо-приезд. Это фильм «Шакал», как раз это первый раз, когда я его озвучивал, вот, утвержденный Голливудом голос. Меня подвели к нему, он пил кофе, представили мы минут 10, там, how are you, fine, ну, я по-английски очень, мне такое подозрение, он очень мило улыбался, я так подозрение, что он даже не понял,
понял,
кто
я. Кого подвели.
И он с этим, я думаю, и остался, ну, подарил мне бейсболку с этой Джекил Шакал.
А вот, на мой взгляд, сложнее всего озвучивать Эдди Мерфи. Вот как вы справились с этой задачей?
Еще сложнее. Есть еще более страшный для меня Джим Керри.
Серьезно?
Да, но он же вообще, это же вообще это сумасшествие. Эдди Мерфи по сравнению с ним Брюс Уиллис. Потому что Брюс Уиллис – это подарок судьбы. Он говорит вот так. Тихо, редко. Только вот 9,5 ярдов 2, где он рыдающий, вот это вот, ну это очень смешно, когда он все время рыдает. Но это редко для Брюса Уиллиса. Обычно его праздник озвучивать. Это... А вот эти два молодца, да, Джим Керри и Эдди Мерфи с их вот этой сумасшедшей мимикой, это очень тяжело действительно.
Попасть. Ну, а должно
и плюс
быть
голос, я же в дубляже, я вот считаю, я давно этим не занимаюсь, но когда этим занимался, для меня задача была максимально сымитировать, не самоутверждаться. Это дело неблагодарное. В дубляж ты должен раствориться в хорошем актере и максимально на русском языке передать его интонации, его голос, его вот, чтобы зритель идентифицировал.
Но вот я слышал, что Пьер Ришар на самом деле говорит не таким противным голосом.
Да, вот это как... вот единственный раз, когда я себе позволил, я считаю, что...
Похулиганить.
Это было неправильно, наверное, но как-то его мимика заставила это делать, потому что у него, в принципе, у него очень приятный баритон, не лишенный приятности. А я из него сделал такого вот немножко такого истеричного.
О, узнаем брат и Колю.
А вот я слышала, что приезжают из Голливуда принимать работу, да?
Они не приезжают, они ленивые, они приедут. Им отсылается материал. Когда вот только все начиналось, вот официальный прокат, вот закупка их картин, вот начинался тут Джекил, там полицейский из Беверли-Хиллз, Были кастинги. Не только я кастиговался, отправляли кастинги наших голосов в Голливуд, и они утверждали вот, на Брюса Уиллиса, в частности, на Эдди Мерфи, на Джима Керри. И тогда я становился как будто, ну, голосом Брюса Уиллиса, Эдди Мерфи. И уже следующие картины приходили, я уже автоматически, как с осликом получился. На ослика не было кастинга, потому что я до этого уже Эдди Мерфи в двух картинах
сделал. Ослик и Шрека.
Вот, так вот
встал. Нескромный вопрос. Я больше не буду приставать так.
Нескромный вопрос.
А гонорары у вас голливудские?
Совсем нет. Я скажу честно. Первые... У них же как... Я могу открыть коммерческую тайну. Эдди Мерфи. Первый ослик 3 миллиона долларов. Второй ослик 6. Третий ослик 9. Последний, четвертый, 12. Я говорю про Эдди Мерфи, а не про себя. Я рассказываю про Эдди Мерфи.
Так, где наши пропорции?
А тень Эдди Мерфи сколько получает?
Я расскажу про первого ослика. Это было $600.
Да вы что?
Да. Второй ослик, по-моему, 900. А дальше, вот я уже не открою, потому что дальше мы уже просто взбунтовались... С Алексеем Колганом, который делал Шрека. И у нас не о миллионах речь, но мы, в общем, выбили. И тогда стало вот модно приглашать звезд шоу-бизнес в это дело, озвучивать всякие американские мультфильмы. И мы просто узнали, сколько там наши совершенно непрофессиональные в этом смысле люди, звезды шоу-бизнеса, сколько они... заламывали за свою работу.
И мы
просто с Алексеем Колганом сказали: ребята, мы не просим гонорара Эдди Мерфи, но будьте любезны, платите нам как там...
Ну и пошли вам навстречу.
А куда им деваться? Мы
значит, смысле... были деньги?
Были, конечно. Ну, конечно, были.
Ну, это вот так вот все время они экономят же... на булавках. А почему такая
я
разница?
Я почему из этого дела ушел? Я почему этим не занимаюсь? Ну, помимо того, что мне действительно у меня аллергия на это занятие, потому что я слишком долго этим занимался. И помимо этого еще просто стало обидно за эту очень тяжелую профессию. Когда... суперпрофессиональные актеры, которые занимаются в основном этим, получают копейки. А когда вот, приглашают этих модных наших ребят, там этим не скупятся. То есть есть. Ну, почему не платить нормальным профессионалам так же? Это не миллионы долларов, уверяю вас, но это достойные деньги. Нет, у нас это вот очень... Я поэтому с этим тоже...
Да, боритесь.
Я делал только вот исключение для вот этих осликов, когда они приходили. А, ну еще было, не помню, кого я озвучил, во Фрейде. Вот, ну просто замечательное кино, и мне позвонил мой товарищ, я там не Фрейда озвучивала. И если позвали бы и было бы время Майкла Кейна, я бы, конечно. Это любимейший он, конечно. Да.
Продолжение программы слушайте через минуту. В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Актер театра и кино Вадим Андреев.
А что самое трудное при озвучивании? Вот больше всего.
Больше всего это... Это очень тяжелый труд, действительно, на самом деле. Сейчас, конечно, стали писать... там, я ослика прописываю, я встаю у микрофона за 3 часа партию. Я стою один, мне вот всего ослика собирают, и я его прописываю.
Ну,
довольно
быстро. Ну, а репетиция вот есть?
Там? Ну, один раз слушаешь, если ты профессионал. У меня наушники, я слышу его. Моя задача максимально повторить то, что он делает. Ну, естественно, еще и попасть. Ну, сейчас еще компьютер помогает с попаданием. Там где-то подтягивают, где-то что-то. Ну, когда я начинал вот на студии Горького, когда первое кино было «Чудовище», с Жаном Полем Бельмондо. И я был в штате студии Горького, и меня по разнарядке прислали на дубляж. У микрофона стояли великие артисты дубляжа. Это там Еворский, Карапетян, Саранцев, Николай Петрович Караченцев озвучивал самого Бельмондо. А моя задача была... И все стояли у микрофона, и каждый на свою реплику надо было протиснуться. У каждого микрофона. Это целый мармезонский балет был. И я перепуганный до смерти, моя задача была даже за кадром, его и не видно было. Мне надо было попадать в губы, там периодически я облил эту хлопушку. Там, чудовище, кадр 53-й, дубль 2-й. Там, чудовище, кадр... Я так боялся не попасть вовремя, я так... Это было первое, это было страшное испытание. Потом были какие-то эпизодики, потом очень много...
А скажите, пожалуйста, вот вы хорошо говорите о том, что вот старая школа мастеров, она была великолепна.
Да.
А что сейчас происходит? Почему она разваливается? Почему не сохраняются традиции?
И в чем разница?
Да, и в чем разница?
Раньше неспешное было все очень, по сравнению с теперешним ритмом, и была поэтому возможность обучаться этому ремеслу и идти вот это вот поступательное движение, как вот начинать с этого кадр 53-й, и потом тебе, если видят, что у тебя какие-то издатки, дать эпизодик. Потом, я говорю, сейчас же каждый индивидуально стоит у микрофона, партнера я не вижу. Все это сводится. А тогда все стояли у одного микрофона. Вот сколько на экране, там, в 10 человек, значит, все 10 артистов, вот, блин, толкаешься, я говорю, вот, и двое так двое. Это было партнерство. И когда ты стоял и работал, и видел, как работает там Вестник, там, Белявский и так далее, смотрел на них, ты волей-неволей учился всему этому. И это был процесс постепенный. А сейчас... Еще сцен речи это как следует не овладел, еще у него скороговорка, и поэтому, когда смотришь иногда наши некоторые исторические, особенно, что меня бесит ужасно, когда наши, играя 19 век, юноши и девушки произносят «типа» и так далее.
Типа?
Это проскальзывает у них. И поскольку режиссеры такие же, они
пропускают.
Тоже то типа. Это нормально, это смотреть нельзя. Это ужасно, это коробит.
Ну а сегодня с кем бы вам хотелось поработать? И режиссеры, или актеры?
Ну, мне, в общем, везет. У меня есть в жизни хорошие режиссеры, с которыми я постоянно работаю. Ну, с кем бы хотелось из... Ну, говорить с Никитой Сергеевичем Михалковым, это понятно. Хотелось бы поработать, конечно. Да и, по-моему, любой, кто бы что ни говорил, но любой артист, если ему позвонят от Никиты Сергеевича, он побежит. Но у меня получилось так, что я однажды не смог у него сняться.
В каком фильме?
Вот «Цитадель».
А, «Пастык».
Как, не помню, там роль-то была, ну, Михалкова. А у меня... Тот самый случай, «Елки», в смысле, другой проект какой-то, не самый, наверное, хороший, но вынужден был вот отказаться. А у кого бы я? У Хотиненко я бы с удовольствием. Там, у Миты, у Бортко. Ну, перечисляю классиков. Ну, с ними, конечно, было бы интересно. Из молодых, ну, да и Звягинцев. Ну, в общем, у талантливых.
А женщиной-режиссером? Сложнее.
Нет, почему? Ну, у меня не так много было в жизни моих женщин-режиссеров, но у нас же есть...
первый учитель?
Леознова. Вот я в нее две картины... Я в нее снялся в двух фильмах. В «Карнавале» маленькая роль. Это Вадим Артурович. Тоже одна из нелюбимейших моих ролей, потому что я в нее был, ну, как сказать, можно сказать, любимым учеником в «Авгике». Ну, и как любимым учеником, у нее характер был сложный. Она была женщина... При всем при том, что она такая, но была еще и женщина. С очень резкой сменой настроений. И она могла начать с тобой беседу в благостном расположении, а закончить ее, что ты себя пога? И ждать от нее вот моментов вспышек приходилось очень... Они были неожиданны, непредсказуемы. Было тяжело. И вот она меня в «Карнавал» позвала маленькую роль, а я уже снялся в двух главных ролях тому времени. Уже был известный. Но ей, так же, как и мне, очень не нравился фильм «Баламут», то есть то, что я сыграл. И она мне на «Карнавале», в общем, мстила за вот эти мои... Она на меня кричала. Она говорила, как ты посмотри на Ирину Вадимовну Муравьеву, как она работает. Если бы я сейчас вернулся на 5 лет назад, я бы тебя в жизни не взяла. И вот ты вот после этого должен еще чего-то играть.
Ужас.
При этом я наблюдал, как она там в перерыве между съемками приезжал Максим Дунаевский с очередным вариантом песен, которые теперь супер хиты. И как она и ему там говорит, Максим, Это недостойно. Это... Мы все ходили.
Слушайте, а Ирина Муравьева, она же была вас постарше, прям как-то мягко.
Ну, нет, она до этого у нее снялась в «Мы ниже подписавшихся» главной роли. И у Леозновой был период полной влюбленности в Муравьеву, и она карнавал, собственно, под нее и затевался. Несмотря на то, что ей было уже, там, наверное, ну, далеко не школьница, но нам гримировали. Что...
Скажите, а насколько профессия актера зависима?
Абсолютно.
Абсолютно что?
Вот абсолютно зависимо.
Абсолютно.
Мы зависим от всех. Я не знаю ни одного сейчас самого, наверное, может быть, успешного и востребованного актера, который может с уверенностью сказать, что завтра будет у него все то же самое.
Ну, я думаю, что вот поскольку профессия так много, так сильно связана с разными людьми, с другими, мне кажется, человек в здравом уме, твердой памяти не может ее выбрать для себя. Это слишком опасно, это такой риск. Вот как вы, когда были юные, вы выбирали себе профессию, почему вы решили стать актером?
Да я сам, у меня смешной был выбор. Я очень плохо учился в школе, мне просто абсолютный троечник был, двоечник.
Я тоже, ничего.
Да, ну вот, а куда с тройками в аттестате, в какой-нибудь приличный вуз? Только в актеры брали. Там как раз аттестат был не важен.
Но там важно родители и связи.
Ну, у меня-то их не было.
Кто в театрах играет. Ба, все знакомые, все фамилии.
Ну, да, ну и тогда тоже был. Но все-таки все равно процент, 0%-то 80 все равно не блатных, а... Просто столько родителей нету. Но, тем не менее, я, как сказать, у меня первое желание стать артистом, это был такой замечательный кабачок 13 стульев. Конечно. Я еще был совсем маленький. Но я вот все время смотрел, я ненавидел школу, а я смотрел, как у них там весело, как они... Как какой-то атмосферы такого веселья, такой какой-то... Я думал, вот как вот артиста надо пойти. Как чудо. Просто никаких школ, никаких вообще. Вот сплошной праздник. Это была первая мысль.
Это ощущение.
Вот. Потом я пришел в Театр юных москвичей, такой при Дворце пионеров, абсолютным тификом. Взяли меня только потому, что катастрофически не хватало мальчиков. Ну, естественно, в артистке девочки. Мальчиков там не было, и брали поэтому... Вот всех особей мужского пола. Вот я был абсолютной особь. Я не мог ничего прочитать. Я потел. Но вот Евгения Васильевна Галкина, там был замечательный педагог, она взяла и за год умудрилась из меня чего-то сделать. Я даже бальзаминовый играть стал, там еще чего-то. Но тут уже все. А когда в это попадаешь, вот это закулисье, ты становишься отравленным.
Затягивает.
Да, это все. Это как наркотик.
Вы можете вспомнить свою первую роль, которая вам понравилась? Вот что я вот прям хорошая роль.
Ну, в кино-то не помню. В кино первое. А мне нравилась там вот небольшая, как раз вот после всех этих положительных тюфяков там «Баламу», там у «Матроса нет вопросов», мне... Позвали вот инспектор Лосев, я играл бандита вдруг. Мне так это вот прям...
А кого приятнее играть, бандитов или милиционеров, полицейских?
Приятнее играть в хорошем материале. Если хорошо выписан материал, то всегда приятно.
Положительно. Хорошо выписан. Вы же сами можете, в конце концов, как-то предложить что-то.
Ну, сейчас, так будем говорить откровенно, в 50% сценариев, диалоги правишь на площадке, потому что невыговариваемые.
То есть так хорошо написали, что даже нереально.
Да. Ну, это 50. Ну, есть, не буду говорить, что все прям. Есть очень хорошие, бывают, и это счастье.
Продолжение программы слушайте через минуту. В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Актер театра и кино Вадим Андреев.
Если какой-то серьезный проект, там, естественно, берутся хорошие авторы, готовятся, вычитываются.
Вот «Молодежка» ваша, одна из последних.
Там замечательно вообще, это еще с кадетства вот началось у нас. Эти ребята, Леонид Куприда, их там 6 человек, вот они, бывшие КВНщики, но они потрясающе пишут. У них диалоги, это просто, это
сумасшедшие. Я же сама бывшая КВНщица.
Вот. Они потрясающе пишут. И это у нас, причем, когда пошел уже второй, третий сезон, они не справлялись, ребята, и еще взяли авторов. Ну, вот просто открываешь, говоришь, Куприда.
Вкусно, не, а это не вкусно.
Это не Куприда. Вот, вот это очень важно. Ну, сейчас нет, есть хорошие, действительно хорошие сцены. Но есть, когда гонят, вот... вот
а у вас нет желания самому сесть и написать сериал?
Если бы я умел, это Петр Мартынович Олейников, великий наш артист, он всю жизнь говорил, там, не особо уже сниматься, уже, ну, там, в уже возрасте будучи. Петр Мартынович, чем ты? Сценарий пишу. Ну, там неделя проходит. Ну, как сценарий? Пишь, чернила кончились. Вот у меня чернила кончились с самого начала. Я не умею писать, я не умею. Я не представляю, для меня труд, связанный с писательским трудом.
Другая группа мышц работает.
Как человек садится и вот
творческих кризисов никто не отменял. А скажите, пожалуйста, вот есть же какие-то, наверное, привилегированные актеры, которые больше зарабатывают денег на сериалах.
Ну, конечно, да.
И какие-то, кто меньше. Вот какой диапазон зарплаты съемочного дня?
Ну, не, ну, очень большой разброс. Очень большой. Есть, у нас есть актеры, я не говорю и от мастерства, и от медийности, там составляющая целая. Когда есть спрос. У нас есть там такие, ну, как сказать, супер наши звезды, там, как там Евгений Миронов, там, Машков. Угу. Я думаю, я точно не могу сказать, сколько, но я знаю, что они, в принципе, они на уровне, может быть, ну, не Голливуда, но, может быть, на уровне хороших европейских звезд получают.
Угу. Я слыхал, что вы еще компьютерные игры озвучивали.
Ну, и немножко там, когда было. Я тогда все озвучил. Я и рекламу озвучивал, я и это озвучивал.
К вопросу о зависимости. Вот сидишь ты, и никто тебе не звонит, а вы человек гордый, сами не позвоните,
нет,
себя
никогда
не предложите, хотя, в общем-то, корона с головы не упадет. И тем не менее, вот ты сидишь, денег нет, семью надо кормить. А, ну вот, как депрессия какая-то не наступает, что такое?
Я скажу тебе, вот 5 лет, которые я не снимался, я жил материально нормально, потому что мы действительно озвучивали, за это платили, в общем, неплохие деньги. И вот те, кто этим занимался, те лихие 90-е, когда большинство моих коллег нищенствовали, просто выживали. Таксистами. Геннадий Корольков, народный артист, Царство Небесное, очень известный, его узнавали все. Я помню, я тогда еще в театре «Детектив» работал, и мы играли в помещении театра «Киноактер». Я пришел перед спектаклем, спустился в фойе, в гардеробе, гардеробщиком стоял Корольков.
Не можем.
Вот давал номерки, забирал пальто. Его узнавали, естественно, потому что он был очень...
Слушайте, я знаю, некоторые актрисы на рынке вставали, продавали там что-то.
И Михаил Иванович Пуговкин не то что торговал, но тоже как-то перебивались.
Но есть актеры, которые говорят, я не буду сниматься в сериалах, сколько бы это ни стоило. И в рекламе не буду сниматься. Это ниже моего достоинства.
Ну, я думаю, значит, они себе могут это позволить. Значит, я почему еще люблю Майкла Кейна? Когда я его спрашиваю, говорю, ну вот вы то в шедевре сниметесь, то просто что-то какое-то... Говорит, я актер, я должен работать. И он работает. И я также. Когда уж совсем, конечно, отказываюсь. Но, в принципе, я практически не отказываюсь. И если я вижу, что я могу из этого
вопрос.
Что-то
сделать... Сейчас мы смотрим, появились фильмы голливудские. Там наши любимые актеры, вот которые оскароносные, которые, ну, они в возрасте, да, хорошо, но 70 лет, там, не такой уж возраст. И вот они вдруг снимутся в таком, что ты думаешь... Батюшки, или это какие-то такие должны быть деньги, вот нереальные, или они боятся, что их забудут, там боятся старости или еще что-то. Ну, просто, ну, мне даже как неловко называть эти имена, то я ушла с нескольких таких фильмов. Вот почему это делают такие люди? Они же явно не голодают.
Ну, наверное, вот именно из-за попытки, как сказать... Именно из-за боязни вообще вылететь из этой так называемой обоймы.
Потому что тебя забыли. Да? Постоянно
где-то. Вот там... Если бывает у меня период. Но я сейчас как-то более стал спокоен. Но еще года 4, там 5 лет назад. Там, допустим, прислали тебе сценарий сериала. Такого, ну, достаточно длительного. И ты понимаешь, что ты 8 месяцев ты Будет что-то занят. Еще, нет, но у тебя есть какой-то кусок хлеба, и у тебя есть работа.
Твоя любимая работа.
И первым замечательно. Но вторая мысль всегда меня посещала, я говорю, последние там несколько лет. Ой, а через 8 месяцев это закончится, а позовут ли дальше? И это преследует любого актера. Даже если у него с деньгами, там, у них, конечно, они там более ну, как себя успевают, пока не звезды.
Ну, вот,
но
молодцы.
Все равно еще помимо этого понятие востребованности есть. И, да и думаю,
что. Постоянно приходится заглядывать в глаза продюсеру.
Я не заглядываю, потому что заглядывай, если ты не нужен, ты можешь у него на коврике лежать перед домом, он перешагнет, не знает, если ты ему нужен, он сам позвонит. Я никогда в жизни, вот я не правду. Сейчас во многом нам облегчает жизнь агенты, то, что появилось. Слава тебе, Господи.
У вас есть агенты?
Да, конечно, а сейчас он практически у всех.
То есть теперь цивилизованно.
Да, теперь я практически не веду никаких переговоров, у меня есть... агент, который решает все финансовые, все договорные дела. Мое дело только вот, прийти, она мне пишет, куда я должен приехать, где я должен, когда я должен, какие переговоры. Она занимается, опять же, с выходом на продюсеров, потому что ты, может быть, супер там на виду, но когда режиссер запускается... У него в глазах пока, конечно. Ну, за редким исключением, когда бывает, что заранее знает, там писалась роль на того-то. Но обычно все равно такая абстракция, что... Uh-huh. Вот как Саша Хван, мой сокурсник, 100 лет меня не снимал. Uh-huh. Если бы не мой агент, когда он запустился uh-huh. там с каким-то проектом, сейчас не помню, с каким, когда у нас опять началось сотрудничество. Она пришла там как бы в кастинг-директорам, он увидел...
Он говорит, так вот.
Ой, ну вот же.
Вы знаете, что Евровидение победила бородатая женщина?
Я не смотрел, но знаю. Я видел интервью, да, видел.
Ну как вам?
Да, как это может быть?
Кстати, кто не знает, Россия бородатой женщине. Россия ее возвела на 3-е место, друзья. Россия любит странненьких людей. Вот,
и Украина тоже.
И Украина,
но мы близкие народы, поэтому Сергей Соседов там шел вне конкуренции. Это был вот... Посмотрите в Ютубе, вот, забейте Сергей Соседов танцы, вы поймете, это надо видеть. Когда он в гимнастерке под какую-то, не помню сейчас, очень красивую песню про войну плясал, вот с этими своими... Сергей Соседовским. Ребята, это... Ну, я говорю, вот не поленитесь, получите вот просто удовольствие.
Надо это увидеть.
Это бородатый этот парень с Евровидения.
Рядом не стоит,
просто ерунда.
Это мальчишка.
Скажите, что можно посмотреть, а то у нас уже заканчивается передача, что бы вы посоветовали? Какие сейчас фильмы вас там за последний год потрясли? Или сериалы, или спектакли?
Ой, ну, что касается спектакля, очень давно не был, правда, в театре.
Ну, хорошо, а...
Фильмов я тоже особо не смотрю.
Ну, сериал.
Конечно. Я вот из того, чего вот в чем я поучаствовал, хотя это не скромно, был замечательный, он уже прошел когда-то, ну, не так давно, «Мосгаз». Угу. Андрей Малюков снимал. А сейчас выйдет скоро, надеюсь, тоже «Палач». Это как бы продолжение. Замечательная сценаристка Зоя Кудря. Режиссер замечательный.
А из ваших что ждать?
Вот «Палач». Вот это вот как раз «Палач». Очень для женщин рекомендую. Будет интересная «Женщины в гневе». Это такая... Угу. Каждые 2 серии это женская... Каждая одна серия даже. Это женские преступления.
Ой, как интересно.
Женщины, доведенные до всяких...
Так, Дарья, всяких... мы это будем...
А мы с Александром
смотреть.
Бухаровым, ну, это все расследуем. Он
хорошо.
Как психолог, а я как
хорошо.
Полный идиот-следователь. Я полный идиот.
Я хочу пожелать вам всего самого-самого хорошего. Сегодня у нас в гостях был замечательный артист, который снялся в больше, чем 100 фильмах. Мы желаем вам сняться еще в каких-то фильмах, о которых вы всю жизнь мечтали.
Спасибо.
Станцевать, может быть, покататься на коньках, может быть, поплавать, может быть, поездить на какой-нибудь остров совершить там чудо. Во всяком случае, Вадим Андреев, всего вам самого-самого доброго.
Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.